его герои. Но почему же последователи его творчества оказывались так жестоки к этому маленькому человеку? Почему оказывалось, что маленького человека так легко раздавить, к тому же Родиону Раскольникову, что не видел последующий герой 19 века в разгар торжества разночинства и будущего разрастания социологических идей в обществе? Я попытался сделать такой этюд о Шинели, чтобы смотреться в суть того героя, о котором писал Белинский, ну и впоследствии, который становится уже объектом будущих героев Достоевского. Современный человек всматривается в эпоху XIX века как археолог. Многое сокрыто в тайне для поверхностного взгляда. Попробуем приподнять занавес, прибегнуть к реминисценции, которую мы назовем «Один день Акакия Акакевича», где рассматривается типичный образ русского человека, жителя пышной столицы, служащего на скромной должности в одном из ее департаментов. Представим несколько фрагментов этой реминисценции. Пасмурное утро. Едва забрезжил свет, и наш герой пробуждается. Ранний луч падает на скудные образки в красном углу его каморки. Взглянув на них, он перекрестился и поцеловал свой нательный крест. Столь привычные движения. Опускает ноги на застылый пол, обжигающий стопы. В этот момент он всегда вспоминает свою раннюю молодость, свою встречу с обжигающей водной стихией, наводнением 7 ноября 1824 года. Несчастье, бедствие, трагедия начала XIX века. В своей новой шинельке он, не раздумывая, бросился в водную стихию помогать людям извлекать утопающих. Тогда она прошло свое первое крещение водой. В это мгновение пронзила его мысль: сегодня же сороки, именины, преддверие весны, когда прилетают жаворонки. В России поминают храбрых и верных благочестивых воинов-христиан, пострадавших при гонителе, мучеников всевостийских. Среди них и его небесный защитник, воин Акакий. Само имя родилось среди монашествующих в пустыне и означает «добрейший», «кратчайший», а в его случае то и другое в квадрате. Вся Россия в этот день печет жаворонки. Аромат их рассеивается в воздухе. Акакий Акакьевич отправляется в департамент с корзиночкой и там наделяет своих собратьев-писарей лакомством, радуя сердца. Шествие в департамент для него праздник. «Люблю тебя, Петра, творение». У медного всадника нахлынули новые воспоминания о страшном часе декабрьского бунта, когда он в своей распахнутой шинельке, как наседка, пытался спасти детей, не понимавших опасности, выводя их с места ужасного события, еще одно крещение шинельки. Что же говорить, когда ранней весной идешь по холоду и мерзнешь в этой трепанной, устаревшей одежонке. Он вступает под своды своего департамента, проходит в столу, заваленную бумагами. Любил он свое ремесло и гордился им. Когда-то Россия славилась своими искусственными писарями, каллиграфами, державшими списывать священное писание, богослужебные книги, летописи. И так они умели дивно это исполнять. Сызнан, что Акакий Акакьевич привязался к этому делу, да и учителя тогда нашлись. Он вспоминал своего первого учителя Семеновича, годину суровой отечественной войны с Наполеоном, служившего писарем при штабах. Каким только искусством не учил его старый писарь, как выводить бочку, как провести рочерк покрасивее, по павлине, как текст по листу разложить ясно и четко. Вот и сегодня измятая бумажка, прошение какой-то вдовицы лежит на столе. Сердце пронзило боль за страждущего человека. На медне его соседушка-сударушка, добрая, прошептала ему удивительную новость. В Москве на Покровке в Троицком храме явлена была чудотворная икона, которую назвали «Три радости». А дело было так. Измученная невзгодами вдова пришла во храм, ища защиты и помощи, которых не нашли у людей, и приникла к иконе. А икона была удивительная. Святое семейство, Иосиф с Божьей Матерью, которая держит на руках Богомладенца, обнаженного по пояс, но совсем как тевастийские воины, учившиеся в ледяном озере. Она согревает его только своим теплом. Упала вдовица перед иконой на колени и так застыла, пока не услышала мягкий, проникновенный голос. «А ты поищи хорошего писаря!» Очнулась вдовица. Приложившись к образу, пошла на долгие поиски. Совсем уже изнемогла, как в одном из московских двориков увидела маленькую дверку в стене. Что было за ней, она не знала. Робко приоткрывши дверь, она зашла в каморку и увидела человека, склонившегося над листком бумаги. Она опустилась бессильно на колени перед ним, стала плакать и просить о помощи. Он поднял ее в смущении и расспросил о ее беде. А было в ее руках три бумажонки, исписанных каракулями, где она просила о пропавшем муже, о больном сыне и о себе, обездоленной в одиночестве. Когда же она подняла голову, то увидела. У писарька удивительно добрые глаза со слезами. Он взял ее листочки, сел к столу, почистил перышко, наладил чернильницу и начал писать. Как он это делал? Описать невозможно. Он не писал. Он священно действовал. И когда он протянул ей готовые бумаги, ее сердце проникла радость. Так это было сделано красиво. Ну а теперь иди, матушка, напутствовал писарек. И она отправилась по департаментам, где ее только что гнали. И удивительное дело, по этим бумагам перед ней открывались и двери. И принимавшие их были в восторге. Сначала они любовались красотой исполнения чудесного каллиграфа, а затем по инстанции быстро бумага получала ход, все дела ее разрешились благоприятно, осчастливленная она пришла во храм, припала к очевидно чудотворной иконе святого семейства. Вокруг нее сбежались люди на ее рыдания и радостные восклицания, и она рассказала о происшедшем чуде. Многие стали спрашивать ее, где же этот писарек? Чуть собравшись силами, она повела их на поиски. Прошли они один дворик, другой, третий. Но не было ни дворика, не было двери и не было писарька. Семенович как-то говорил Акакию Акакьевичу, в нашем деле три радости. Когда пишешь, волнуешься и молишься о страждущем в душе, рука выводит сами собой такие вензелечки, что радуешься. К Когда протягиваешь готовую бумагу просителю, то он радуется от восхищения и преисполняется уверенности в положительном решении своего дела. А когда бумагу вручает начальнику, то он радуется ей как откровению на фоне серых будней. Поистине красота спасет мир. Так в этой радости поднаторел Акакий Акакьевич, кратчайший и добрейший. Он как-то слышал рассказ о восточной жизни в Китае, как там ценились мастера искусства каллиграфии, ценились на вес золота, вешали их письмена на стенку, как картину. Но где нам до них? Печальная мысль о шинели снова взволновала Акакия Акакьевича. По окончании службы потащился он домой и попутно зашел к Петровичу, своему старому портному. Надо было его упросить, подлатать шинельку. При открывшей двери он увидел Петровича, восседавшего на столе. В зубах он держал иголки, нитки. Гнусами отвечал на вопросы, и на все просьбы Акакия Акакьевича последовал отрицательный ответ. Заплакал Акакий Акакьевич, и начались его мытарства. Не было времени уже подумать о себе, то одно, то другое, то третье. Все это нарастало, как снежный ком. Одна мысль – добыть деньги. Взяток не брал, считал преступлением. Как крест понес он свою участь бедного трудяги. Он как будто завис над чистилищем. Внизу зашевелились темные силы. И что его удерживало от окончательного падения? Наверное, Акакий, подвижник Афонский, упомянутый в лестнице. Наверное, Акакий, святитель Меретинский, творивший дивные чудеса. Наверное, Акакий, воин Центурион, пострадавший в первые христианские времена. Или Акакий, званный как божественный среди собратьев-подвижников. И, конечно же, Акакий, воин и сорокамучеников Севастийских. Не ожидая найти, он вдруг получил помощь, награду от департамента, стал экономить в ЕПТИ, стал почти как аскет. Прозрачны были его доходы, скрывать было нечего, и когда пришло время получать заказ, глазам своим не поверил. Мастер был Петрович. Как дитя обрадовался Акакий Акакьевич, да и собрать его вместе с ним, обмыли радость. И, покидая харчевню, вернулся Акакий Акакьевич в своей обнове, которая почему-то оказалась на полу. Семен часто повторял, для того, чтобы писать красиво, надо окрылиться. Пропало дорогое крыло. Обстреленное, продырявленное, старая обветшавшая шинель оказалась в туне, и жалко было прожитого с нею времени. Мы все вышли из шинели, писали многие русские писатели. А что в этой повести нашли они? Ближе всего к разгадке этой приблизился Федор Михайлович Достоевский. Это он решился выставить своим героем наивное дитя, беспомощное, чистое князя Мышкина. Он был наделен задатками каллиграфического мастерства и, может быть, ведал сердцем о трех радостях. Так чудно порадовал семейство генерала и Причина. Гоги, как видно, заглядывая в глубину души своего маленького героя, на самом деле удивительного человека, носителя соборной личности Акакия Акакьевича, предвосхитил разгадку слов и самого Достоевского. о красоте, которая спасет мир. Кротость и смирение – величайшие христианские добродетели. И испытывался на прочность в них Акакий Акакиевич в конце повести, обнаженный от боли, ограбленный и униженный. Только Гоголь не оставил его в обиде. Воины-подвижники-мученики вышли в защиту его и наказали тех, кто нежил по заповедям Божьим. Не знаю, имеет ли право существование реминисценции, поскольку что-то приходится добавлять, вживает в образ маленького героя, но я думаю, что Гоголь мечтал о том, чтобы строить общество не на каких-то общих идеях социологического плана, а он говорит о единице. Вот такой удивительной единицей, таким человеком, такой личностью был, по моему мнению, Акакий Акакиевич. Я пытался это изложить в своем сообщении.
Я, конечно, поразительный текст. Меня вот удивило то, как, с одной стороны, Сергей Викторович Бочаров, если не ошибаюсь, в своей статье «Холость и свобода» дал тоже такое вот, на то время неожиданное толкование, но это вот литературическое. И вот ваша практически художественная версия. Ну, совпадение какое-то, понимаете, с одной стороны, наука литературоведческая, с другой стороны, церковь, вот как-то пришли и навстречу друг другу пошли и сошлись в одной точке.
Прости, Господи. Да. Жанровое неожиданное объединение. За добрые слова.
Спасибо. Я думаю, что мы заслужили, да, академию.
Да.
Перепутили, не будет.